Большое спасибо организаторам данной конференции и Анатолию Ивановичу за то, что он принимает, на мой взгляд, очень важное событие. И каждый из нас, я уверен, приехал чему-то научиться, подчеркнуть, и мне приятно, что мы можем с вами быть в таком творческом диалоге. Название моего сообщения – «Концепция соработничества с Богом в Новом Завете». В моем докладе очень много ссылок на авторов книг Нового Завета. Вполне возможно, мне просто будет необходимо сократить содержание доклада, но, насколько я понимаю, доклад будет опубликован в сборнике, куда войдет весь текст в полноте. Второй слайд. Я хотел бы начать свое сообщение с цитаты Тома Райта, на мой взгляд, очень замечательная мысль, в которой он выразил, что значимость новозаветной евангельской проповеди в том, что она приносит объединение, confluence, божественной жизни и человеческой жизни. Значимость новозаветной евангельской проповеди. И миссия через профессию ставит вопрос о том, есть ли Бог на рабочем месте, что Он там делает, я с Ним или я не с Ним. Это практические вопросы, конечно, под которые нам необходимо подводить и базироваться на библейско-богословских основах. Слайд третий. Когда мы с вами говорим о концепции, то мыслим о каком-то системном взгляде, о способе понимания какого-то явления, о способах существования чего-то, обладающего связями или какой-то закономерностью. Тема соработничества человека с Богом в книгах Нового Завета – тема очень обширная, и в рамках моего сообщения я, возможно, смогу только затронуть какие-то основные вопросы. Вот в качестве введения я замечу, что в Новом Завете используются различные греческие слова, речевые обороты, обозначающие общую работу, совместный труд, идею соработничества. Естественно, значение этих лексических и синтаксических единиц связаны со словами, которые обозначают работу, труд, работников. И методологически можно было бы изучить эту тему, проводя экзегетический анализ тех текстов, где мы находим словоупотребление интересующих нас терминов. Вот, оставив всю эту работу за рамками моего доклада, потому что это невозможно, я лишь только сделаю определенные выводы. Но, тем не менее, я хотел бы просто сказать, что в Новом Завете встречаются слова, обозначающие труд и делание как Бога Творца, а также существ тварных. И таких слов много. Ну, например, эрготес – работник, делатель, работающий. Кстати, ценностная шкала показывает, что труд может быть… Есть делатели добра, есть делатели зла. То есть невозможно лишь только изучить данную тему, обращая внимание на просто разборы лексем. Энергия – производить дела. Но об Иисусе Христе сказано, что дела, чудеса делаются им. А в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 6 стих, что Бог производит все во всех, распределяя каждому, как ему угодно, дары Духа Святого. И естественно, благодаря тому, что над некоторыми процессами трудятся люди сообща, или Бог трудится с ангелами, либо с его помощниками, апостолами, то множество терминов используется, которые объединяют участников этого процесса. Термины «сунергео» – работать с кем-либо, работать вместе. В Новом Завете 169 раз используется термин «эргон» – труд, которым человек занят на постоянной основе. Вот чаще всего это слово встречается в Евангелии от Иоанна 27 раз. Главным образом в перекопах о делах Христа. Это имеет важное значение для нашего доклада. В книге Откровения 20 раз. В основном при ссылке на дела поместных церквей и дела людей, за которые они будут судимы. В послании к Римлянам 15 раз. Чаще при размышлении о делах закона или делах праведности. в послании к Иакову 15 раз, в учении апостола о вере и делах, в послании к Евреям 10 раз, когда речь идет о делах веры. Слово «эргон» может означать результат труда. Очень интересно, в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 1 стихом, апостол говорит: «Не мое ли вы дело в Господе?» И очень интересно, что вот в этой предложной фразе «эн кюрио», предлог «эн», часто встречающийся в текстах Иоанна Богослова и у апостола Павла, может указывать на ассоциативную близость с Богом, обозначать Бога как источник влияния или передавать инструментальный смысл. «Вы – дело мое в Господе, Господь произвел труд через Него, мы вместе с Ним». Вот это все требует определенной интерпретации в зависимости от того или иного контекста. Четвертый слайд, пожалуйста. В Новом Завете мы находим упоминание работников с Богом, 1 Коринфянам 3.9, 1 Фессалоникийцам 3.2, соработников во Христе в послании к Римлянам в 16 главе, соработников апостола Павла во многих текстах, соработников христианских общин. Вот примечательный текст во втором послании к Коринфянам 8.23. Здесь апостол Павел называет Тита в качестве его соучастника, сотрудника по служению и соработником коринфской общины. С одной стороны, он говорит, Тит был «койнонос эмос», и другим термином он объясняет, что он был «синергос» для вас. Для меня он был человеком, с кем я трудился, у нас с ним дружественное общение, «кайнонос», «кайнония». А с вами он занимался общим трудом. Вот соработничество как родственное, дружеское общение и соучастие в общей деятельности – две грани вот такого одного целого прослеживается во всем Новом Завете. Слайд пятый. Вот здесь я хотел бы перейти к своему основному тезису, над которым я все еще работаю, и, возможно, лишь только какие-то предварительные наблюдения позволяют мне сказать, что соработничество в Новом Завете характеризуется, естественно, наличием общего занятия и цели, но очень интересно, идея соработничества раскрывается одновременно со свидетельством о наличии родственных связей. Родственные связи, дружеские отношения, заняты одним делом, преследуем одни цели. В Евреям 12 глава 8 стих говорится, что родные дети получают одинаковое воспитание от родителя. Господь, кого любит, того и наказывает. 12 глава 6 стих. Если кто-то остается без наказания, одинаково предназначенное для всех родных детей, тот и не является сыном. Вот в данном пассаже слово «метахой», часто использовано для обозначения соучастников и сопричастников, обозначает родственников. То если я не наказываю детей, то тогда они не родственники. А если родственники, так давайте мы уж по-родственному и воспитывать будем друг друга. Или родитель воспитывает детей. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14 стих, апостол Павел изображает нецелесообразность соучастия христиан в греховных делах неверующих вот с помощью описания картины несуразного нахождения в упряжке какого-то животного с совершенно неодинаковым животным. Ну вот разнородность буйвола, например, и белочки в одной упряжке, ну, абсолютно приведет к интересным результатам. И вот что с риторической точки зрения для Павла может означать впредься в повозку с неверными, что связывает праведность со грехом. И вот соработничество предполагает дружественные отношения, предполагает родственные отношения. Следующий слайд. Соработничество Бога с Бога-человеком. На мой взгляд, это уникально по своему природу, по своей природе, масштабу, стратегии, и я кратко хочу поговорить об этом. Рождение Иисуса Христа – факт соработничества Бога с человеком. Повествование о рождении Иисуса Христа – очень интересная тема о соработничестве Бога с человеком, с Девой Марией, с отцом Иосифом, земным отцом. Я не буду развивать эту тему, потому что это уникальное событие, но однако, мне кажется, здесь очень важно обратить на личность Иисуса Христа. Иисус Христос назван Богом, Иоанна 1.1, который стал плотью, Иоанна 1.14. К воскресшему Иисусу Фома обратился со словами «Мой Господь и мой Бог». В Евангелиях Иисус назван Сыном Божиим и Господом. Множество текстов Нового Завета указывают на божественность Иисуса. В Новом Завете мы находим свидетельство о Его человеческой природе. Иисус Христос назван человеком, сыном человеческим, сыном Давида. Апостол Павел пишет, что во Христе обитала вся полнота Божества телесная. Колоссянам 2.9. В Евангелиях мы находим, что на раннем этапе земного служения Иисуса Христа, он, услышав о делах Христа, таэрготу Христу, через своих учеников интересуется, не является ли он Мессией. На это Иисус ответил, что его дела свидетельствуют о его происхождении. Он прямо говорит, если дела, которые Отец мне дал совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иоанна 5:36. Евангелие от Иоанна очень важно для нашей темы, потому что в Евангелии от Иоанна концепция исполнения дела Божия – это не просто послушание Богу, но это соработничество с Богом. Это наглядно показано на примере жизни Иисуса Христа. Иоанн Богослов многократно упоминает, что жизнь Иисуса Христа – это осуществление воли Бога Отца, который не спасал Сына Своего на землю для спасения людей. Иоанна 3,16, 5 глава, 6 глава, 7 глава, множество текстов, которые на это указывают. Иисус понимает свою цель как исполнение воли Бога Отца, как завершение дела Отца. Иисус говорит, «Моя пища – творить волю, пославшую Меня, и завершить дело Его». Иоанна 3,34. Сопричастность к миссии Бога Отца, исполнение поручения Бога и завершение Божьего дела указывает на уникальное соработничество Бога с Бога-человеком. Очень интересно, что, прочитывая Евангелие от Иоанна, мы можем с вами сказать о том, что труд Иисуса Христа – это всегда дело Бога. Иисус свидетельствует о своей жизни как выполнение поручения Бога, соучастие в труде Отца. Он находится в очень тесном сотрудничестве с Богом. Его дела – это дела Бога Отца. Бог Отец вовлекает Сына в свою работу. И когда к Нему предъявляются претензии о Его поведении, Он говорит, «Друзья мои, то, что делает Отец, и я делаю, то, что Он мне поручил, все вопросы к Нему. Моя жизнь – это выполнение поручения Отца». В первосвященнической молитве Иисус говорит, что Его задача на земле – прославить Бога Отца, совершить дело, которое Бог поручил Ему. Он говорит, «Я прославил Тебя, Отче, на земле, завершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Иоанна 17:4. На кресте Он подытоживает свою жизнь возгласом «завершилось», «свершилось». Этим он выразил убежденность, что его земная жизнь и смерть, а позже и воскресение, являются кульминацией истории спасения человечества, о которой писали ветхозаветные пророки, которой руководит сам Бог и которую Бог исполнил через Сына Своего. Слайд 7. Очень интересно посмотреть на труд и тему соработничества в учении Иисуса Христа. Обратно, очень кратко здесь. В учении Иисуса Христа идея соработничества Бога и человека представляется очень прекрасно в метафоре сбора урожая. В Матфея 9 глава и Лука 10, Иисус, видя толпы народа, что они не имели пастыря, говорит ученикам, что жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатва может обозначать эсхатологическое завершение, суд, кончину века. Господь определяет время суда. Вот в притчах о плевелах между пшеницей, Матфея 13 глава, Иисус говорит, что Сын Человеческий является сеятелем добрых семян. Его ангелы являются жнецами. Когда они приступают к жатве, то они тщательно собирают доброе и худое. Они уничтожают все, что посеял дьявол, враг Сына Человеческого. Судя по этой притче, очень интересно, у дьявола нет помощника. Дьявол вредитель-одиночка. Он посеял плевелы самостоятельно. Во время жатвы все, что им посеяно, будет уничтожено помощниками Сына Человеческого. Сыны лукавого погибнут в огне, Матфея 13, 39-42, а сыны царствия, праведники, будут собраны в царство Отца. И Иисус приглашает учеников совершить молитву, чтобы Господь в нужное время выслал делателей на жатву свою. Судя по контексту, Луки 12 глава, 10 глава, 2 стих, Иисус воспринимал мир как окружение, как поле, на котором есть люди, ищущие Бога и нуждающиеся в спасении. И когда Иисус посылал своих учеников к людям с проповедью Евангелия, Он вовлекал их в свой труд. И когда мы находимся на профессиональных местах, мы можем задуматься, возможно, это то поле, на которое Бог определил нас для того, чтобы совершить свое дело спасения в этих сообществах. Восьмой слайд. Соработничество, судя по текстам Нового Завета, является следствием спасения, призвания Бога. Очень хорошей иллюстрацией является обращение Савла. Что повелишь мне делать? Вот обращение, вот задача. Хорошо, я признаю, что ты Всевышний, у тебя есть своя миссия. Чем я могу быть полезен? Готов, сдаюсь. Соработничество с Богом в Новом Завете основано на том, что Бог спасает человека для какой-то цели. В Евреям 3 глава 1 стихом есть интересная фраза. «Клесоис, упранойс, метахой» – «сподвижники, призванные небом». Это уверовавшие люди, которые откликнулись на Божье призвание войти в духовную близость с Богом. Спасенные Богом люди названы в Новом Завете причастниками Христа, причастниками Духа Святого и сопричастниками, сподвижники, призванные небом. И вот благодаря приобщению к Богу верующий человек стал новым духовным творением, созданным во Христе на добрые дела. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. 9 слайд. Конечно, когда прочитываешь книги Нового Завета, всплывает очень множество интересных образов, метафор. Одна из, на мой взгляд, очень таких вот важных метафор – это метафора отца, ребенка или в такой спайке «отец и дети». Дело в том, что в Новом Завете духовная идентичность человека – всегда представляется через оценку его действий. Вот Иисус указывал, что его дела свидетельствуют о его божественном происхождении. Цитирую из Иоанна 10 глава 38 стих. «Если я делаю дела Отца моего, верьте делам моим, и тогда узнайте и поймете, что мой Отец во мне, а я в нем». То есть Сын Божий явил невидимого Бога Отца. Бог Отец научил Сына своему делу, поставил перед Ним задачу спасения мира. Иисус выполнил поручение, возвращается к Отцу. Он дает отчет о том, что Он исполнил волю Отца и совершил Богом начатое дело. В 3 Иоанна, стих 11, содержится оценочный критерий для людей. Цитирую. «Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло – не видел Бога». В диалоге с евреями Иисус говорит, что истинные дети Авраама могут узнаваться по делам. в которых обнаруживается явная преемственность ценностей от ветхозаветного патриарха к его потомкам. Христос говорит: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы». Судя по текстам Нового Завета, особенности по посланию апостола Павла, соработничество с Богом становится возможным благодаря тому, что Дух Божий, Дух Христов живет в уверовавших. Бог, воскресивший Иисуса Христа из мертвых, возрождает верующих силой Духа Своего к жизни, взаимоотношений и взаимодействия в парадигме отца, отцы, отец, дети. Такая жизнь охарактеризована, с одной стороны, Божьим отцовским руководством и содействием, а с другой стороны, действенным послушанием детей Божьих. 10-й слайд. Соработничество с Богом в апостольском миссионерском служении, на мой взгляд, это одна из тех тем, которая, ну, очень хорошо раскрывается в частых проповедях или церковных учениях, когда мы приглашаем верующих людей к активной христианской миссионерской деятельности, то мы говорим о том, что апостол Павел был соработником у Бога, и у него были соработники, и поэтому тема соработничества с Богом в апостольском миссионерском служении, на мой взгляд, очень часто раскрывается в наших поместных общинах. Примечательно, что апостол Павел иногда называет свое апостольское или миссионерское служение «моим делом». Он называет это делом Христа, он говорит «мое дело». Ну, например, Филиппийцам 1:22. Стоит, однако, уточнить, что проповедь о Христе и пасторское наставление для уверующих по Павлу – это не личное, то есть независимое дело. Быть апостолом Христа для Павла – это воля Божья, это не его выбор, это поручение, это не поручение кого-либо из людей. Об этом он пишет в послании к Галатам. Павел не разобщает понятие апостольства от личности Христа, призвавшего Павла на апостольское служение. Но если построить мостик к нашей теме, это когда мы говорим «моя карьера», «мое дело». Вот апостол Павел тоже так говорил, но подразумевал, что к этому делу он призван. И это он выполняет поручение. Но именно, конечно же, в контексте его миссионерского апостольского служения. Следующий слайд. Соработничество с Богом в деле домостроительства церкви. Дело Божье. То эргон ту Theou. Римлянам 14:20. Дело Божье. Обозначает жизнь поместной церкви, благополучие и сплоченность, которые могут быть нарушены неосторожными действиями христиан. И вот апостол призывает христиан воздерживаться от употребления идолжертвенного мяса и не соблазнять других верующих, чтобы не воспрепятствовать делу Божьему. То есть Бог созидает церковь, а вы своим поведением можете ему мешать. Не мешайте делу Божьему. И получается, соработничество с Богом – это способность порой отказаться от своего права, власти, мнения ради возможности и блага ближних, особенности тех, кто слаб. На мой взгляд, концепция соработничества Бога и людей в деле созидания церкви наилучшим образом представлена в учении апостола Павла о духовных дарах, харизмата, в частности, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 14 стихи, но также он об этом говорит в Римлянам, 12 глава, в послании к Ефесянам мы находим учение, и у Петра, 1 Петра 4:1. Апостол Павел учит о том, что дары Духа Святого напрямую связаны с общиной. Это Богом данные способности к назиданию церкви. Очень интересно, что апостол Павел не развивает мысль о том, насколько предназначение даров Духа Святого имеет полезность и значимость вне контекста церкви. Но, на мой взгляд, это он не делает лишь только потому, что он не рассматривает христианскую жизнь как внутрицерковную, так и внецерковную. Поэтому слово знания, слово мудрости, распознавание духов и так далее, конечно же, полезно и имеет значение как в контексте жизни поместной общины, и так в контексте жизни общества в целом. 12 слайд. Это последний мой тезис, обратно здесь очень кратко. Добродетель в повседневной жизни как соработничество с Богом. Иисус видит причинно-следственную связь между добрыми делами человека и выражением славы Богу окружающих людей. Он призывал творить добро, и люди, видя добрые дела, прославят Господа нашего Небесного. В послании к Колоссянам 3:17 мы читаем: «Все, что вы делаете словом или делом, делайте во славу Господа». И однако не стоит воспринимать этот текст в контексте литургического богослужения, потому что он не позволяет нам заключить, что здесь апостол Павел говорит лишь только о том, что происходит во время собраний верующих. У апостола Павла фраза «вера», «дело веры, труд любви» имеет социальную функцию. «Дело веры, труд любви», которая распространяется не только на поместную общину, но на всю деятельность человека. Ну и в завершении последний слайд. Естественно, я сокращаю. Эсхатологический мотив соработничества. Вот соработничество с Богом затрагивает пространство двух типов эсхатологии. Так называемую футуристическую эсхатологию, эсхатология будущего, связанная с космическими апокалиптическими ожиданиями, и реализованную эсхатологию, утверждающую, что с воплощением Иисуса Христа уже пришло Царство Божие на земле. Если отсутствие возможности общения с Богом – это признак царства тьмы, то ядро Царства Божия – это встреча со Спасителем Иисусом Христом, через которого отношение человека восстанавливается с Богом и через которое он понимает смысл своей жизни и задачу своей жизни. В эсхатологических предсказаниях Иисус показывает, что ожидание кончины века подобно подготовке к возвращению хозяина дома, который, уезжая, оставил свой дом на рабов и дело поручил им каждое свое. Хотелось бы завершить мне цитатой из комментария австралийского новозаветника на книгу Колоссянам Питера О'Брайена, который комментирует фразу «сотрудники для Царства Божия» в Колоссянам 4:11. Он говорит, что апостол Павел периодически обращает внимание на особую группу христиан, которые являются соработниками Бога или соработниками Христа уже сейчас, в том царстве, которое устанавливает Христос после своего первого пришествия. И для нас является большим вызовом, возможностью задать вопросы и находить ответы, каким образом Господь устанавливает, расширяет свое царство, где оно, как я подключен к Его делу, в Его царстве. И я уверен, благодаря последующим докладам мы сможем затронуть и эти вопросы. Большое спасибо за ваше внимание.